Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Ну, давайте попробуем еще раз. Просыпайся, Ростовская область. Позывные разбудильника, как обычно, в 7.20 утра уже прозвучали. Сегодня мы приветствуем режиссера трансляции Людмилу Чаус. У микрофонов Андрей Мелихов и Виктория Мартыненко. Доброе утро.
Привет-привет всем, кто нас сейчас слышит. В это холодное, оно действительно сегодня холодное, минус один градус на улице утро, сесть бы в поезд и отправиться в небольшое путешествие. Представь, Андрей, стук колес, чай в граненом стакане вот так колышется туда-сюда, туда-сюда. Да. Окно, за которым мелькают пожелтевшие листья.
Да, я сегодня машину грел и сидел в ней в капюшоне, представляешь? Первый раз за сезон. К сожалению, отправиться мы никуда не можем, Вика. А вот о романтике поезда поговорить сможем запросто. Давай займемся этим в ближайшие 40 минут эфира. Расскажем об истории железнодорожного транспорта, когда электричество наконец заменило паровую тягу, как менялся подвижной состав, какие вагоны колесили по нашей стране.
Будет познавательно, обещаем, поэтому оставайтесь с нами на одной волне и подключайтесь к эфиру 8-918-25-3-8-27. Пишите сообщения, любите ли вы поезда, и если да, то почему?
Ту-ту!
Но начнем со свежей заварки.
Свежая заварка.
Итак, сегодня я первый.
Неожиданно.
Кому как. Государственный институт русского языка имени Пушкина назвал словами 20-го года, какие бы вы думали это слова, самоизоляция и обнуление. Как рассказал телеграфному агентству Советского Союза научный руководитель проекта «Слово года» Михаил Осадчий, телеграфное агентство, это я ТАСС так назвал тоже, по старорежимному. Так вот, Михаил Осадчий рассказал, что сначала в рамках исследования эксперты выявили две наиболее значимые и обсуждаемые темы года. Это пандемия и внесение изменений в Конституцию нашей страны. Затем в ходе анализов текстов в СМИ были выявлены ключевые слова, чья частотность употребление наиболее выросло в течение трех предыдущих лет. Так вот, слово «самоизоляция» продемонстрировало рост популярности более чем в 10 раз. У слова «обнуление» похожий показатель, рассказал Осадчий. В финал также попали слова «внимание», «голосование», «дистанцирование», «карантин», «ковид», «конституция», «коронавирус», «поправки» и «угадай, Вика».
Удаленка.
Ну, вот ты читала.
Схитрила.
Я думаю, что все очень логично.
Логично, но мне удивительно, зачем нужно было исследовать предыдущие 3 года, если абсолютно весь этот набор слов принадлежит 2020-му.
Порядок прежде всего. Давай новость номер 2.
Давай, у нас сегодня какая-то научная заварка. Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы. Многие режиссеры боятся, что зрители не пойдут в кино, если им заранее расскажут про сюжетные повороты. На деле оказывается, что это не всегда так. Исследователи использовали данные о ежедневных кассовых сборах фильмов, вышедших в прокат в США с 2013 по 2017 годы, и рецензии на них на одном из самых популярных в Штатах портале. Они также ввели термин «интенсивность спойлеров», который измеряет их влияние на предсказуемость сюжета. В результате выяснилось, что этот показатель сказывается на решении зрителей идти в кино или нет в тех случаях, когда они не уверены в качестве ленты.
Ну, ты знаешь, я иногда спойлеры люблю почитать, правда. И полностью согласен вот с этой вот новостью, хотя на первый взгляд она неожиданная. Я теперь часто буду вспоминать тебе про то, как ты о моем возрасте высказалась в начале недели. Так вот, лет 20 назад, шучу, конечно. Вот, я не обиделся. Лет 20 назад сидел я в кинотеатре «Ростов» и смотрел «Матрицу номер 2». И в конце фильма там, довольно длинный кусок, он даже не трейлер, а кусок из третьей части. Вот я в сжался в кресло и не хотел никуда уходить. Я говорил, нет, я никуда не уйду, пока третью часть вы мне не покажете. Поэтому в этом смысле спойлер только в плюс сработал.
А, спойлеры и рецензии в плюс, на мой взгляд, потому что если ты сходил на нудный, ужасный, неинтересный фильм, у тебя
расскажи
будет...
другому.
Нет, во-первых, расскажи другому, а во-вторых, если ты все-таки прочитал рецензию, да, и сходил, тебе будет кого обвинить в этом, что вот это он виноват в том, что я потратил деньги и пошел, и станет, может быть, немножечко легче.
Не задумывался об этом теперь, и с этой стороны посмотрю на эту новость. Ладно, давай третью я зачитаю, и к теме программы перейдем. В Англии из-за пандемии уволили штатного динозавра Арсенала. Речь идет о футбольном клубе. И вроде как эта новость довольно старая, подумал я, когда увидел ее совсем недавно, но... Выяснилось, что стоило клубу дважды, всего лишь дважды проиграть на своем поле, как его сразу же вернули. 10 ноября Гунерзавр опубликовал в своем твиттере фотографию с домашней арены Арсенала. «Сегодня я вернулся на стадион Эмирейтс», сказано в публикации. С 93 года роль динозавра в Арсенале играл многолетний болельщик клуба Джерри Куай. В начале октября 2020-го его сократили вместе с еще 55 сотрудниками Арсенала. Фанаты клуба решили собрать деньги, чтобы вернуть динозавра, а игрок Арсенала Месут Озил объявил, что готов покрыть все расходы на зарплату Джерри Куая до тех пор, пока сам футболист будет выступать за клуб. За него также вступился Арсен Венгер, легендарный человек. Он работал главным тренером Арсенала с 96 по 2018 год. Он назвал увольнение Гунерзавра финансово необоснованным. Вот видишь, годы идут, а люди как были суеверны, так и остаются.
Слушай, а какая карьера у человека с 93 по 2020 год роль Гунерзавра? Мне кажется, вот, может быть, нужно было ему и использовать...
В резюме шикарная строчка,
использовать этот шанс и как-то продвинуться, может быть, другому клубу свои услуги предложить. Но, видишь, ему повезло больше намного, чем другим 55 сотрудникам, которых, к сожалению, уволили и вряд ли вернули.
Больше всего повезло нам. Мы свою работу любим, как никто.
Поэтому начнем разбудильник.
Да.
Это «Разбудильник», да, и сегодня мы будем говорить о поездах. Спасибо, Андрей, за звуковое сопровождение.
И не только мне, но почему?
Да, и, конечно, ну, у Людмилы Александровны профессиональное сопровождение, ну, у Андрея как может, дорогие друзья. А на связи со студией уже директор музея СКЖД Владимир Владимирович Бураков. Доброе утро!
Доброе утро!
Доброе утро, друзья!
Ай, Владимир Владимирович, ой, как приятно произносить это словосочетание. Сейчас поезда для нас это обыденность, и действительно ли люди боялись первых поездов, и кто мог на них прокатиться, доступный ли это был транспорт, ну, так скажем, на заре появления?
Вы знаете, когда появились первые, ну, скажем так, поезда общего пользования, ну, я сейчас, например, буду говорить о территории страны России, то их боялись и люди, и животные. Абсолютно задокументированы существуют факты, когда живность, ну, которая находилась во дворах у людей, живущих вдоль железных дорог, ну, это коровы, там, куры, козы, просто в ужасе разбегались, перепрыгивали заборы, перелетали через заборы, потому что для них, ну, для как и людей, это был какой-то своеобразный шок. Они не могли привыкнуть долго, причем к звуку паровоза, к стуку колес. И вот такое происходило, значит, явление. Люди так быстро ко всему привыкают. Что бояться? Если ты не лезешь под колеса, значит, ты не попадешь, потому что по всем линиям, по всем населенным пунктам, где строилась железная дорога, людей предупреждали, что это за опасный такой вид транспорта, к которому лучше не подходить, когда он идет в движение.
Ну, в диковинку он был в любом случае.
Да.
Владимир Владимирович, вот первый состав тянули кони. насколько мы понимаем, да? Сколько нужно было лошадей, чтобы такую махину вообще с места стронуть? И какие технологии на смену парнокопытным пришли?
Ну, тут можно как бы двояко ответить. Поймите, если первая железная дорога самая была, она была промышленная, то там, да, применение лошадей началось просто по одной причине, еще тогда не был создан паровой двигатель. А когда уже появилась первая царско-сельская железная дорога, это железная дорога Санкт-Петербург-Павловск, ну, через Царское село. Кстати, недавно был ее юбилей, 30 октября она открылась, в 1837 году, то после открытия, когда вот первый день поезд торжественно прошел, она еще примерно до апреля следующего года обслуживалась не паровозами, хотя паровоз-то был уже привезенный из Англии, первый паровозик проворный. Но тут нужно учитывать такую вещь. Ширина колеи этой железной дороги была 1829 миллиметров, что позволяло свободно двум лошадям входить внутрь колеи, ну и не наступая, как говорится, на головки рельса, не бья копыта. А вагоны-то были легкие, скажем так, их и называли еще первое время дилижансы. Ну, это были вагоны для первого пассажиров первого класса. То там особой-то нагрузки не было, поэтому на каждый вагон требовалось всего-навсего две лошади, запряженных, ну, в соответствующую конскую упряжь. Поэтому больше пяти вагонов для конной тяги на этот поезд до 1838 года не ставили. Ну, я думаю, что еще и связано это было с, скажем так, с механизмом вот этих вот, как назовем, оглоблей, которые связывали все этих лошадей вместе с первым вагоном, ну и кучером. Представляете, какой у него должен быть кнут для того, чтобы погонять этими лошадьми.
Вы сейчас на самом деле разрушили все мои представления, потому что мне казалось, что это что-то такое безумно тяжелое, вот какие, да, сейчас поезда, что они были похожи. Оказывается, они были легкие. Удивительно.
Легкие, да, потому что первые вагоны были сконструированы по типу карет, лошадиных карет того времени. Mm-hmm. Тонкие, скажем так, стойки, некая такая тонкая обшивка, ну, там, сиденья для пассажиров. А это первого класса. А пассажиры третьего класса ехали вообще стоя. Mm-hmm. Я имею в виду царско-сельскую железную дорогу. Представляете, какие, скажем так, дикие удобства, ну, и в то же время облегчение конструкции вагонов. Mm-hmm. А что пришло на смену парнокопытным? Ну, что пришло? Паровой двигатель, то есть паровоз, механизм, которым химическая энергия сгорания топлива превращалась в тепловую энергию, а тепловая энергия переходила в механическую. Mm-hmm. То есть поршень через систему дышал, вращал колеса, паровоз ехал. Чем больше огня, чем больше давления пара в топке, тем больше
тяговое
усилие, и паровоз едет.
Угу. А Владимир Владимирович, ненадолго прервемся. Пора узнать, что Небесная канцелярия нам приготовила на сегодня.
Никуда не уходить.
12 друзей зодиака.
Овен.
День не слишком многообещающий, но легкий и приятный. Возможны новые знакомства и встречи с интересными людьми.
Телец.
Будьте осторожнее утром. Не поддавайтесь на провокации, сопротивляйтесь соблазнам, иначе вы рискуете оказаться в ловушке.
Близнецы.
Вторая половина дня для многих представителей знака порадует хорошими новостями. Некоторые близнецы получат ответы на вопросы, которые давно их тревожили.
Рак.
Воспользуйтесь удачным моментом и договоритесь о встрече с важными для вас людьми. Можно обсуждать и работу, и финансы, и личные отношения.
Лев.
Не забывайте о целях и приоритетах. Старайтесь не сходить с пути, который выбрали. Даже незначительное нарушение ранее составленных планов может обернуться неприятностями.
Дева.
Насыщенной и плодотворной оказывается вторая половина дня. Можно успеть очень многое. Вероятны приятные встречи. Не исключены и знакомства, которые могут иметь романтическое продолжение.
Весы.
В конце дня возможны финансовые потери, неудачные покупки. Нежелательно в это время брать в долг даже самые незначительные значительные суммы.
Скорпион.
Тактичность и деликатность помогут вам избежать серьезных конфликтов во второй половине дня. В это время лучше не обсуждать важные вопросы и не возвращаться к старым проблемам и обидам.
Стрелец.
У вас будет возможность пообщаться с интересными людьми, обсудить все волнующие вас проблемы. Не исключены новые романтические увлечения и даже любовь с первого взгляда.
Козерог.
Творческий потенциал высок. Вы часто удивляете окружающих нестандартными решениями, необычным подходом к делам.
Водолей.
Вам трудно поладить с теми, кого вы раньше понимали с полуслова. К счастью, влияние негативных тенденций не продлится долго.
Рыбы.
Возможно, придется скорректировать планы, но вам не стоит об этом жалеть, ведь результат ваших действий будет просто блестящим. Вы можете делать то, что подсказывает сердце, не опасаясь неприятных последствий.
12 друзей зодиака.
Ну а мы продолжаем наш сегодняшний разбудильник, который посвящен... Романтическая тема у нас такая. Железная дорога в центре внимания.
И на связи со студией директор музея СКЖД Владимир Владимирович Бураков. Современные сапсаны могут развивать скорость более 580 км в час. А какая скорость состава была на паровой тяге?
Тут вы немножко ошибаетесь.
Поправьте нас.
Наш поезд «Сапсан», который ходит между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и городом Владимиром, он конструктивно предусмотрен под скорость 300 км в час.
Ну, японский рекорд, да, есть.
На железных дорогах установлен был в 2007 году во Франции. Там поезд ТЖВ проехал со скоростью 574 км в час, так что это чуть меньше ваших заявленных цифр.
Мы хотим лететь вперед как можно быстрее.
Да, но все равно человеческий язык к этому стремится. А насчет вашего вопроса на скорость, на высшую скорость на паровом движении, у нас, ну я так скажу, в мире, впервые, как бы ни казалось, архаичная, старая, убогая машина паровая, ну, это для некоторых, не для нас, историков, не для нас, инженеров-механиков. Так вот, паровозы преодолели скорость 100 км в час, еще вдумайтесь, в далеком 1848 году.
Ничего себе.
Ого, это да, 19 век.
Это было, правда, не у нас, это было на территории американских железных дорог. Но 1848 год, 100 км в час.
Это бешеная скорость для того времени.
Да, для того времени, да, я не знаю, это хоть поезд пуля можно было называть. В Советском Союзе рекорд был поставлен специальным, правда, экспериментальным паровозом, который в регулярной работе не находился. Находился все время в экспериментальных поездках, но тем не менее это был рабочий нормальный паровоз. Этот рекорд был установлен в 1938 году. Мы достигли скорости 170 км в час. Это на участке Литославль-Калинин. Этот паровоз проехал 7 пассажирскими вагонами. Абсолютно нормальный такой рекорд для советских железных дорог. Ну а мировой рекорд вообще для паровозов, для парового локомотива, был установлен в том же 1938 году в Англии. Но там паровоз достиг фантастической скорости, тут я с вами согласен, 202 км в час.
Да вот и слов даже нет. Правда, такое вообще могло быть? Я думал, что это только в фантастических фильмах вот Роберта Земекиса могло произойти.
Нет, это все фиксировалось специальными... скажем так, динамометрическими вагонами, в которых были повышены, приборы, фиксирующие и работу паровоза, и тем более его скорость. Все задокументировано, записано, так что здесь без ошибок, без обмана.
Владимир Владимирович, давайте о вашем музее поговорим. Как правило, в такого рода учреждениях, да, нельзя ничего трогать руками, вот тем более крутить какие-то рычаги. А ваша экспозиция в этом плане чем-то отличается?
Да, вы знаете, посетители нашу экспозицию, которая находится на станции Неловская в городе Ростове-на-Дону, это конец примерно улицы Портовая, если кто хорошо понимает, как устроен город Ростов-на-Дону. Некоторые посетители называют ее трогательной. Потому что, да, у нас очень много экспонатов. Можно потрогать руками и побывать внутри. Ну, в частности, мы открываем даже вот будки машинистов паровозов, где, ну, первым делом мальчишкам. А что мальчишкам? Ихним папам, студентам, ну, всем, скажем, тем, кто хоть чем-то, чуть-чуть интересуется техникой. И очень интересно побывать вот в будке паровоза, посмотреть, как он устроен, сколько там рычагов, сколько там краников вылезают, вот с такими глазами, говорит, а как всем этим можно управлять? Ну, или вы хоть понимаете, что это еще очень простой локомотив по сравнению со современными. Да, мы в этом плане открыты, можно побывать и в солдатской теплушке, почувствовать себя солдатами, которые ехали на фронт, с фронта. Все сделано таким образом, чтобы посетители не поранились, не испачкались, не упали, специальные лесенки подставлены. Ну, я должен сказать, что среди 8 музеев нашей страны, которые расположены от Калининграда до Сахалина, мы в таком плане музей единственный, который такой доступ позволяет посетителям.
А сколько сейчас в музее экспонатов и самый старый состав какого года?
Назовем не состав, а единица подвижного состава, потому что все-таки состав – это собранный на дорожном пути состав из вагонов грузовых, там пассажирских, чего угодно, ну плюс локомотив. Самый старый экспонат у нас постройки, вдумайтесь, 1869 года.
Какая-то сегодня поразительная программа.
Да, это пассажирский вагон 3-го класса, который был построен по заказу частной Рига-Орловской железной дороги. Ну, вы думаете, 69-й год, это уже через 8 лет после отмены крепостного права, который чудом сохранился на территории нашей Ростовской области, на станции за Лихой, станция есть такая глубокая. Был доставлен в музей, долго ждал реставрации, отреставрирован в первоначальном виде. И вот посетители, которые в него заходят, очень, значит, поражаются. Ну, чему поражаются? Скажем так, не иногда спрашивают, а почему такие маленькие полки, на которых, ну, ехали пассажиры?
А почему?
Приходится отвечать. А вы поймите, помните своих бабушек, дедушек? Они все-таки, помните, были маленькими, ну, ростом я имею в виду. То есть антропометрические характеристики людей того времени отражены даже в конструктивных особенностях, вот, в частности, вот этого пассажирского вагона.
Владимир Владимирович, ну, а перед тем, как мы послушаем музыку, у нас уже песня припасена, да. А скажите, наверняка киношники интересуются вашими экспонатами. Отпускаете артистов на съемки? Снимаются?
Постоянно. Съемки, но с периодичностью, скажем так, ну, минимум раз в год происходят. В основном интересует тема, скажем так, военная, потому что, ну, подвижной состав у нас все-таки есть больше под 20-е годы, внешний вид его соответствует. Ну, мы с ними дружим.
Хорошо. Спасибо большое. Никуда не уходите. Владимир Владимирович Бураков, директор музея СКЖД, сегодня с нами на связи. Мы в прямом эфире послушаем песню, после чего вернемся, дорогие друзья. Восемь, 918, 2 пятерки, 3 восьмерки, 27. Это «Разбудильник». Мы в прямом эфире сегодня говорим о железнодорожном транспорте. Как-то вот железнодорожный транспорт звучит очень просто, но когда ты представляешь себя в пути, в дороге, сразу такое романтичное настроение появляется, и вторят нам наши слушатели. Зачитаю пару сообщений. С добрым утром, с добрым.
С добрым, добрым.
Представила себя в поезде на верхней полке. Как это клево! Чувствую, весь день будет романтический. Спасибо за тему. Спасибо за то, что слушаете нас и за такие теплые сообщения. И вот еще одно. Доброе утро, дорогие ведущие. Доброе и вам. Вопрос гостю. Владимир Владимирович, вы нас слышите?
Да-да.
Вот слушатели наши интересуются, почему часто не совпадают названия городов С названием станций. Например, Славянск на Кубани. И написано, что это станция протока, если я не ошибаюсь, и так далее. Идрис интересуется.
А вы знаете, ответа на этот вопрос как таковой не существует. Когда строится железная дорога, применяется, ну, когда она входит в населенный пункт, применяется название, ну, будущей станции, чтобы она совпадала именно с населенным этим пунктом. Потому что это удобно и для продажи билетов, и для определения отправки грузов, ну, скажем, откуда, с той же Сибири на станцию протока в город Славянск на Кубани. Почему происходит вот это несовпадение? Вот документально не зафиксировано. А в нынешнее, скажем так, в современное время, таких вот казусов, ну, давайте такое слово подберем, уже не применяется.
Каково же было мое удивление, когда где-то 5 лет назад я узнала, что в Ростове поезда, оказывается, останавливаются не только на главном нашем железнодорожном вокзале, но есть у нас еще одна станция, да, до которой...
Первомайская?
Да, до которой я, оказывается, купила билет.
А ты была не в курсе, правда?
И в поезд Санкт-Петербург-Первомайская остановился в 3 часа ночи, и я была просто в шоке, честно скажу.
Правда? Вот, тебе еще повезло, потому что 5 лет назад там уже худо-бедно появился какой-то вокзальчик небольшой. Значит, лет 20 назад, ты понимаешь, там и этого не было. Там был переходной мост, и все, туда даже транспорт не ходил. Нужно было от ГПЗ пешочком. Ну, извините, это лирическое отступление. Да,
да, а мы едем дальше. Владимир Владимирович, ширина колеи в разных странах отличается?
Конечно же. Каждая страна, да что там страна, каждая железная дорога на заре развития железнодорожного транспорта считала, что она должна быть уникальной, чем-то выделиться, или какие-то другие какие-то особенности витали в головах собственников этих железных дорог. Поэтому ширин колеи, вот даже пытались свести в таблицу одну, очень и очень и много, потому что отличаются буквально в миллиметрах.
Владимир Владимирович,
самая узкая, ну это уже узкоколейные железные дороги, имеют ширину 500 миллиметров, ну то есть полметра, представляете, линейка.
Ну совсем узенькая.
Да, до 1000 миллиметров это считается все узкоколейные железные дороги. Все, что выше, это уже ширококолейные нормальные железные дороги, по которым осуществляется в любой стране перевозка грузов, пассажиров. Примерно... процентов, сейчас на память не помню, где-то 17% занимает в мире наша русская ширина колеи 1500, раньше 24, сейчас 1520 миллиметров. А на остальную часть приходится ширина колеи 1435. Мы ее так называем европейская, потому что она распространена и в Европе, и в Америке, ну и в других странах.
Владимир Владимирович, вот смотрите, а эта байка, которую я с раннего детства слышал, о том, что ширина колеи еще от чего зависела? Если вдруг, не дай бог, война, ну, случались такие раньше ситуации, да, что да. При пересечении границы невозможно использовать вот железнодорожный транспорт агрессора, скажем так. Или это просто вот, ну, правда, байка и притянутая за уши информация?
Я вам скажу, двойственно ответив на этот вопрос, документально о том, что Россия на заре строительства железных дорог готовится к войне и будет иметь абсолютно другую ширину колею, не существует. Но когда началась Великая Отечественная война, я уже беру ее, потому что самая кровопролитная война, ну, Вторая мировая на территории нашей страны, когда происходила, вот эта особенность послужила очень, скажем так, высоким, жестким препятствием для продвижения немецких фашистских войск, воинских грузов по нашей территории. Они просто проклинали вот эту разницу колеи, потому что не успевали подвозить снаряды, людской контингент к театру боевых действий. И вот это нам во время войны очень помогло.
Да, то есть все-таки дыма без огня не бывает. Но знаете, дорогие радиослушатели, чем мне еще нравится железная дорога? Там пробок практически никогда нет. Давайте посмотрим на улицы Ростова-на-Дону и узнаем, а есть ли они там.
Смотри в оба.
А они там, к сожалению, есть, и к данной минуте пробки уже 4 балла. Будьте очень внимательны, когда вы за рулем, оставайтесь с нами.
Панама, зонтик, сапоги.
Погода. По данным Ростовского гидрометцентра, сейчас по области от 0 до минус 6 градусов. Сегодня днем в регионе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха 1,6 по области, в Ростове 4,6 градусов тепла.
Ну, не все коту масленица, так я вам скажу. Скорее бы уже, я не знаю, снег пошел. Соскучились мы по нему, да, Виктория?
Да, соскучились, тем более скоро новогодние каникулы, это время, когда, ну, можно будет сесть все-таки в поезд, о которых мы сегодня как раз-таки
будем
и говорим.
Будем на это надеяться.
Да, и на связи со студией по-прежнему директор музея СКЖД Владимир Владимирович Бураков. И у нас такой вопрос, есть ли у вас экспонаты в рабочем состоянии?
Да, есть, и я должен здесь даже... немножко как бы похвастаться, потому что мы, опять-таки, кроме того, что позволяем нашим посетителям знакомиться с конструкцией, ну, тех же паровозов, вагонов, залезая в них внутрь, мы у нас в стране, в России, являемся единственным музеем, который паровозный парк, ну, свою паровозную коллекцию содержит в рабочем состоянии. Ни в каком музее страны вы такого больше не найдете. Поэтому, да, у нас рабочие паровозы. Если посетители приходят неоднократно и относятся к нашей экспозиции внимательно, они замечают, что, например, в прошлом году вагоны паровозы стояли так, а
меняются
в этом году
местами,
уже по-другому.
Владимир Владимирович, вот вы сказали, что многие взрослые превращаются в мальчишек. Вот у меня такой мальчишеский вопрос, ну, правда, меня с детства интересует. Сколько может быть вагонов у поезда? Какой-то предел существует? Ну, имеется в виду современный, наверное, электровоз, вот так.
Современный электровоз. Вы понимаете, все зависит от, во-первых, от мощности электровоза. А во-вторых, все зависит от профиля пути, по которому этот поезд поедет. Согласитесь, можно проехать по равнине между Ростовом и Краснодаром, а можно поехать между Белореченской и Туапсе. Представляете профиль?
Ну, конечно, естественно.
Да. Если брать современный наш локомотив, ну, давайте скажем так, грузовой, то из-за мощности локомотива, который будет вести наш грузовой состав, ну, скажем так же, вот по равнению, из-за длины приема отправочных путей, примерно 70-80 вагонов.
Ого! Вот это вот череда!
Ого! Ну, поскольку наша передача все время, я смотрю на ого и ага, я вам тогда скажу, что мировой рекорд длины железнодорожного состава, ну, принадлежит, правда, не нам, а он был установлен в 2001 году в Австралии. Поезд был длиной 7 километров.
Так, Владимир Владимирович, вы нас сегодня поражаете. И спасибо вам за это большое. Дорогие друзья, «Разбудильник» был в прямом эфире. Давайте поблагодарим директора музея СКЖД Владимира Владимировича Буракова.
Жалко, что время программы буквально заканчивается. Я
выложим подкаст.
Шелдон Купер из «Теории большого взрыва», который обожал поезда, он бы нам сейчас просто позавидовал.
Да.
Включайте нас завтра в то же время.
Обязательно. И вот что я вам хочу сказать, дорогие друзья. 20-й год, он же, наверное, очень сложный, но все равно нужно искать какие-то плюсы в нем. А я вот и нашел, потому что Саваш в этом году, в феврале, правда, выпустил новый альбом, и это так классно. Ну вот только послушайте. До завтра.